Ожидать отовсюду нападения и злодейства значит подозревать всех, видеть всюду врагов, готовиться к отпору и гибели, и готовить гибель другим. И если в ограждении прежде всего и безусловно нуждаются малолетние, слабые, больные и беззащитные, то и для всех остальных людей отпадает возможность духовного творчества и совершенствования при наличности ожесточенной борьбы всех против всех. Третья задача состоит в том, чтобы удержать от пути злодейства всех людей, способных соблазниться или увлечься им. Пример понуждаемого и пресекаемого злодея учит воздержанию всех слабых в добре и колеблющихся. Внешний стимул закрепляет и усиливает неуверенное действие внутренних мотивов и в полном смысле слова идет на помощь человеку в его внутренней борьбе с самим собою. Правовая угроза отпором или тягостными последствиями сама по себе, конечно, не единит людей, но она уменьшает и ослабляет силу взаимного отталкивания, взаимной агрессивности, того центробежного разброда и развала, при господстве которого совместная жизнь людей становится адом. Поддержание внешнего общественно-правового порядка само по себе не вызывает в душах расцвета христианской любви, но оно устанавливает в человеческом общении тот внешний ритм миролюбия, терпимости и корректности, который неизбежно, хотя и незаметно, передается и в души людей. Внешний правопорядок воспитывает людей так, как это делает воинская выправка, дисциплина и отдание чести. Слагаются и крепнут навыки самообладания, координации и солидарного действия. Дисциплинируя людей, внешний правопорядок создает психическую атмосферу взаимного признания, уважения, сговора и даже общее, незримо разлитое в душах настроение доверия и дружелюбия. Конечно, это настроение имеет свой минимум и свой максимум, и при наличности минимального уровня ему, конечно, далеко еще до настоящего дела любви. И, тем не менее, этим расчищаются пути к возможности единения. Создается почва для взаимного благоволения. И самое злопыхательство, не имея возможности излиться в злодеяние, бывает вынуждено искать себе иных исходов и внутренно перегорает в обращенности на свои собственные страдания. Такова единая отрицательная задача понуждения и пресечения. Отрезать пути к злодейству, оставляя открытым путь единения. Это далеко еще не создание рая, но это есть исключение ада и поддержание внешнего чистилища для дальнейшего внутреннего делания. Это еще не самое движение вверх, в гору, но как бы прокладка горного шоссе. Это еще не самое лечение недуга зла, но как бы изоляция очага, карантин и борьба превентивными мерами. Это еще не самая жизнь, в обновленном доме, жизнь здоровая и творческая, но лишь необходимая дезинфекция зараженного дома. Осуществляющий эту борьбу служит именно делу духа и любви, но служение его отрицательное и подготовительное. И это служение совсем не сводится к употреблению внешней физической силы, но состоит в создании уверенной перспективы ее применения. Понуждение и пресечение поставлены на должную высоту не там, где они в непрерывном ходу, но там, где возможность их всегда налицо, а необходимость их применения не наступает. Ибо задача их не в том, чтобы наполнять тюрьмы и казнить, а в том, чтобы помочь выработке, установлению и поддержанию внутренних мотивирующих сил правосознания. Эта задача окончательно разрешена не тогда, когда злодей уловлен и казнен. Но когда не оказывается злодеев, подлежащих уловлению и казнению? И вот именно это-то и означает, что правосознание окрепло и что духовное призвание правовой силы осуществлено. Теперь уже ясно, что только признание этих способов борьбы может дать началу добра всю полноту необходимого вооружения. Нелепо думать, что внешнее понуждение и пресечение — суть единственные или главные способы сопротивления злу, то есть что зло побеждено, как только оно спряталось и притаилось. Но столь же нелепо думать, что понуждение и пресечение — суть злодейские и недопустимые способы борьбы, то есть что зло неприкосновенно, как только оно дерзнуло излиться во внешний поступок. Внешняя физическая борьба со злодеем не должна быть противодуховна, ибо цель ее в духовном воспитании. и потому она должна проистекать из воли к духу. И точно так же эта борьба не должна быть противолюбовна, ибо цель ее в проложении путей ко взаимному приятию и единению людей. И потому она должна проистекать из верной любви к Богу и людям и из благожелательства к самому злодею. Дух и любовь, с одной стороны, и внешнее понуждение и пресечение, с другой стороны, совсем не стоят принципиально в отношении взаимного исключения. Нельзя воспитывать людей, не отправляясь из духа и любви и не обращаясь к духу и любви. Но именно настоящий воспитатель должен уметь не только уговаривать, но, когда надо, уговаривать заставляя, и, когда необходимо, заставлять не уговаривая. И перспективу этой возможности, и даже неизбежности, он должен, когда надо, поставлять перед умственным оком воспитываемого. Эта перспектива физического понуждения и пресечения имеет как бы три плана или три возможности, предстоящие тому, кто призван к нему в своем предметном служении. Эти возможности определяются душевным состоянием одержимого злом человека. Так, во-первых, человек, впавший в состояние противодуховности и противолюбовности, может обнаруживать склонность и способность к злодейству. Необходимость сопротивления злу в чужой душе этим уже дана, но весь аппарат мероприятий выдвигается в известной духовной последовательности, начиная от призыва словом и делом к очевидности и любви и кончая готовностью обратиться к физическому понуждению и пресечению. Эта готовность выдвигается здесь лишь в виде угрожающей санкции. Во-вторых, человек, захваченный злом, может покуситься на реальное злодеяние или даже осуществить его, и притом может быть неоднократно, обнаруживая злую волю, не считаться с духовным понуждением, а может быть и с физическим пресечением. Во всех подобных случаях необходимо в первую очередь физическое пресечение. В дальнейшем делом государственного суда явится квалифицировать правосознание преступника в момент злодеяния, виновность, и в момент суда наказуемость, и, следовательно, решить вопрос о том, необходимо ли и в какой мере необходимо физическое понуждение. Церковь, исправительные учреждения и общественное мнение должны будут принять на себя бремя духовного перевоспитания. Наконец, в-третьих, одержимый злом человек может обнаружить прямую неспособность воздерживаться от злодеяний. Таков абсолютный злодей, который пожизненно не может не злодействовать, и перед извращенную волей которого бессильны все меры человеческого воздействия. Перед лицом такого удара духовное воспитание и физическое понуждение могут отпасть как бессильные и безнадежные, и тогда все сведется к физическому пресечению, которое в своем чистом виде может принять форму смертной казни. Так надлежит представлять себе организацию внешне понудительной борьбы со злом в условиях мирного правопорядка и государственного равновесия. Совсем иначе может сложиться эта борьба в условиях революционных потрясений, гражданских и международных войн. В этих условиях необходимость оборонять родину, веру и святыни ставит человека в положение не воспитателя, а воина. Его призванием является не пробуждение очевидности и любви в душе нападающего, не размягчение его ожесточенности и не облагорожение его намерений. Нет, он призван физически остановить и пресечь. Он должен принудительно положить конец напору. Необходима угроза, сеющая страх, страдание и смерть. Необходимость решительного внешнего воздействия вызывается здесь сосредоточением всех обостряющих борьбу и запирающих другие выходы условий. Буйная агрессивность восставшего. Невозможность терять время. Необходимость овладеть пространством, неопределенно обширный объект воздействия, неудобоуговоримость одержимого врага, невозможность предать обороняемую драгоценность – все это может как бы погасить на время все положительные задачи борьбы со злом и временно отклонить, как несостоятельные, все духовно-любовные пути воздействия. Физическое пресечение выступает тогда во всем своем безжалостном и суровом виде, ведя наступление на нападающего и оставляя для начала положительной любви сравнительно лишь самое небольшое поле действия. акты личного сострадания и пощады, законы о раненых, больных и пленных. Опасность такого обособления и исключительного действия физической силы самоочевидна. Увлекая и ожесточая человеческие души, пресечение начинает терять под собой настоящую духовную почву. Оно незаметно начинает переоцениваться самими пресекающими и приобретает в их глазах значение главного, самодавлеющего, обычного и чуть ли не исключительного средства борьбы со злом. Оно как бы выходит из общей лестницы средств и начинает считаться самой подлинной и настоящей борьбой по преимуществу, повреждая и души поборающих, и души побораемых, и души присутствующих при борьбе. Необходима большая сила видения, мудрости и воли для того, чтобы вовремя положить конец преобладанию этого способа борьбы, найти верную меру для действия меча и приступить к действенному целению состоявшихся духовных разрывов силою положительной любви, начиная от политической амнистии и заключения мира и кончая всенародным покаянием и обретением новой справедливости. Не надо быть сентиментальным человеком для того, чтобы испытывать эти периоды самодавляющего пресечения, эти эпохи меча и крови, с их ожесточением, с их страданиями, с жертвенным самозакланием лучших людей и духовным утомлением и оскудением уцелевших как бремя и проклятие в земной жизни человечества. Но надо быть и сентиментальным, и неумным человеком для того, чтобы из отвращения к этим тягостным периодам проклясть меч как таковой и отвергнуть всякое пресечение. Пока в человеческой душе живет зло, меч будет необходим для пресечения его внешнего действия. Меч сильный и в своей неизвлеченности, и в своем пресекающем ударе. Но никогда меч не будет ни созидающим, ни последним, ни глубочайшим проявлением борьбы. Меч служит внешней борьбе, но во имя духа. И потому, пока в человеке жива духовность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его борьба была религиозно осмыслена и духовно чиста. После всего разъясненного и высказанного остается еще установить это призвание меча. Конец главы.